говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. Алексей Козлов приговорен к 5 годам лишения свободы. Сергею Удальцову назначены 10 суток ареста. Он объявил голодовку. В Казани прошла акция против произвола полиции. Пресненский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил сегодня бизнесмена Алексея Козлова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такого наказания требовал прокурор. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Пресненский суд Москвы признал виновным в мошенничестве в составе организованной преступной группы предпринимателя Алексея Козлова. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. С учетом уже отбытого в заключении срока, ему придется провести в колонии общего режима еще 1 год и 10 месяцев. Его адвокат Юрий Костанов заявил, что будет непременно обжаловать этот приговор, поскольку считает его незаконным, необоснованным. А кроме всего прочего, по словам Юрия Костанова, события последних дней, включая и появившаяся в сети заготовка приговора, свидетельствами того, что это дело было заказным, и сделано оно было, вероятнее всего, по заказу экс-сенатора Владимира Слуцкера, который имел цель захватить прибыльный бизнес Алексея Козлова. Жена Алексея Козлова, журналист Ольга Романова, сразу же после оглашения приговора еще в зале суда выкрикнула проклятие в адрес председательствующей Татьяны Усиченко.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана в четверг состоялась акция против произвола полиции. Как сообщил «Радио Свобода», глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, полиция оттеснила митингующих от здания под предлогом неких учений. Один человек был задержан, но позже отпущен. Участники пикета, около 20 человек, скандировали позор и требовали отставки главы МВД Татарстана. Они держали надувные шары, изображающие бутылки шампанского и погребальный венок. Акция была организована через социальные сети и посвящена памяти Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в хулиганстве и умер в больнице после допроса в отделе полиции Дальней в Казани. Он успел сообщить родственникам, что полицейские его избили и изнасиловали. Главе МВД Татарстана Асгату Сафарову объявлен выговор. Начальник отдела полиции Дальней в Казани Сергей Ефремов, где после издевательств скончался задержанный, уволен со службы, сообщил сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.
Запятнавшая честь мундира сотрудники являются позором и для системы МВД, и для их коллективов, но прежде всего для своих руководителей, которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
Заявил Нургалиев на коллегии МВД. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста. Ему инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта, когда он со своими сторонниками пытался устроить шествие к Пушкинской площади. Удальцов счел вердикт несправедливым и объявил сухую голодовку. Сегодня же оппозиционному активисту и блогеру Алексею Навальному суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 рублей по делу о нарушении правил организации митинга на Пушкинской площади 5 марта. Тогда часть собравшихся отказалась расходиться после окончания мероприятия. Ранее в четверг на 2 апреля было перенесено рассмотрение административного дела лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, обвиняемого в попытке проведения 5 марта несанкционированной акции у здания «Центр избиркома». Его могут оштрафовать на сумму до 2000 рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Европарламент в принятой в четверг резолюции негативно охарактеризовал прошедшие в России президентские выборы и призвал избранного президента Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. В резолюции, которая опирается на свидетельства международных наблюдателей, утверждается, что избирательный процесс в России не был ни свободным, ни справедливым, поскольку были созданы преимущества для одного из кандидатов. В документе содержится обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека в России – и призыв к российским властям осуществить обещанные политические реформы, в частности, упростить порядок регистрации партий. Подтверждается также готовность ЕС сотрудничать с Россией по вопросам модернизации ее политической системы и экономики. Депутаты Европарламента также призвали российскую оппозицию к единству в борьбе за политическую реформу в стране. В Беларуси увеличивается количество невыездных политиков, правозащитников и журналистов. 15 марта, в День Конституции, из страны не смогла выехать председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Оппозиционеры заявляют о том, что власти создали список заложников. Из Минска сообщает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В национальном аэропорту Минск пограничники заявили Литвиной, что она находится в списке лиц, для которых выезд из страны временно ограничен. В паспорт Литвиной поставили штамп «В выезде отказано». В тот же день из Беларуси не выпустили журналиста польского телеканала «Белсат» Михаила Янчука и руководителя правозащитной организации «Платформа» Андрея Бондаренко. На самом деле это уникальный случай. В день Конституции 15 марта мне ставят штамп, нарушающий мое конституционное право на выезд из страны, отметила Литвина. Белорусская ассоциация журналистов приняла специальное заявление, особо отметив, что ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение о временном ограничении гражданам права на выезд из страны. На сегодняшний день известно о 9 представителях оппозиции, гражданского общества и журналистах, которым временно запрещен выезд из Белоруссии. Напомним, 29 февраля Евросоюз расширил списки невыездных белорусских чиновников, ответственных за нарушение прав человека. Создание списка невыездных белорусских граждан рассматривается как ответная мера Минска на действия Евросоюза. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В швейцарском городе Сьон состоялась экстренная пресс-конференция в связи с произошедшей во вторник вечером крупной автокатастрофой, жертвами которой стали 28 человек.
Дети, которые находятся здесь, в Сьонской больнице, конечно, переживают эту очень тяжелую аварию, но они в удовлетворительном состоянии. Есть травмы, но их жизни ничто не угрожает.
Сказал журналистам руководитель группы врачей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы ждем Ольгу Романову и, наверное, будем ее еще выводить в прямой эфир. Она еще у суда. Ее мужа Алексея Козлова сегодня осудили, но еще не вывели из здания суда. Там люди, как я понимаю. И вообще можно сегодня сказать, что судный день в Москве. Удальцов, Навальный. Ну, один с голодовкой, другой не посажен, но оштрафован. Вот такой вот фон после того, что неделю говорилось о триумфе выборов, о протестном движении, которое не очень теперь понимает, что ему делать и как себя дальше вести. Мы-то собираюсь сегодня говорить, конечно, о знаковом деле Алексея Козлова, и будем о нем говорить, как о деле, связанном с правосудием, перспективами конституционной реформы и того, кто мы на самом деле, потому что не только система, Путин, но и вот конкретные судьи, конкретные прокуроры, конкретные люди принимают решения в отношении конкретных людей, в глаза которым мы друг другу смотрим. Кто-то кого-то называет малоприятными словами, но, тем не менее, кто-то идет по этапу. Сегодня со мной в студии шеф-редактор объединенной компании «Афиша Медиа», «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин, человек, который имел отношение и имеет пока еще к Лиге избирателей во многом.
Нет, скорее к организации митинга.
К организации митингов. Но это даже не важно, журналист и шеф-редактор. И Юра только что был у суда, вот буквально приехал. Как там настроение, как держится Ольга?
Ну, настроение, понятное дело, не самое оптимистичное. Понятно, что...
Ну, в смысле, поскольку были сообщения, что пытались практически отбить Алексея, и полиция еле его провела...
Да, вот... Вы знаете, я не был в самом зале суда, я стоял на улице, видел, что происходит на улице. На улице сейчас, после оглашения приговора, собралось несколько сот людей, которых вывели из зала суда. Все ждали того, что Козлова будут выводить и уже отправлять в следственный изолятор. Значит, этого мы так и не дождались. Насколько я понимаю, Ольга и другие люди еще стоят и ждут этого момента. Значит, людей вывели из зала суда, все стояли на улице, вышла Ольга Романова, ее окружили, значит, многочисленные операторы, вот, и она произнесла, ну, я не сказал, что это было интервью, она произнесла со ступенек речь. Значит, смысл которой в том, что... Ну, там много было сказано очень важных вещей. Я надеюсь, что кто-то выложит расшифровку, и кто-то сделает, звук, кто-то сделает видео, будет, да, мы увидим это в интернете. Вот, но важных вещей было несколько. Во-первых, значит, Оля говорила, что все эти месяцы им со всех сторон говорили: уезжайте, уезжайте, уезжайте. Вот, но уехать сейчас было бы предательством по отношению к тем женщинам, которые находятся в той же ситуации, у которых есть несправедливо осажденные мужья,
движение
которые объединены
в
движение «Русь сидящая», за права которых Оля все это время боролась и продолжает бороться. И, собственно, они фактически добровольно пошли на этот суд, не стали его избегать, не стали никуда убегать, чтобы не предавать других людей, которые находятся сейчас в той же беде. Второй важный момент. Козлов, Алексей Козлов в то время, в последние месяцы, он уже начал заниматься каким-то своим бизнесом. Оля говорила о заводе по производству продуктов питания, которым он занимался. И не знаю, все ли в курсе, но, ну, конечно, Алексей очень много сделал, чрезвычайно много сделал для организации всех мероприятий в последние три месяца. Все, что было связано с ведением различных там финансовых дел, с оплатой сцен, звука, там, ограждений, туалетов. Ну, в общем, вот все, за что приходилось платить, все, что касалось кошелька Романовой, это кэшкурировал Алексей, и без его профессионализма и без его, я бы сказал, самоотверженности, этого вообще ничего бы не было. Ну, как бы в процессе до суда как-то не принято было об этом говорить вслух, но сейчас чего уж там, чего уж там. Если бы не Леша, то никаких Сахаровых, никаких Сахаровых, никаких шествий на Якиманке, ничего бы этого мы не увидели в том виде, в котором мы его увидели. В этом огромная его заслуга, и в этом, я подозреваю, отчасти причина именно того приговора, который мы сегодня услышали. Значит, Оля говорила о том, что, что все это очевидным образом, наверное, не последний процесс, не последний вот такой вопиющий случай несправедливости, который мы видим. И поэтому надо держаться вместе, и надо обязательно отстаивать всех людей, с которыми эта несправедливость происходит. И это касается не только людей, объединенных в Русь сидящую, но и вот всего, что мы видим вокруг, да, в том числе и вот этих арестов, которые сегодня были произведены, 10 суток Удальцову и так далее и тому подобное. Оля употребила очень важный термин, я думаю, что о нем еще будут много говорить в ближайшие дни, это принуждение к честности. Она сказала, что мы все должны заниматься принуждением к честности. Принуждением к честности в судах, принуждением к честности на выборах, принуждением к честности внутри правоохранительной системы. Вот это и есть задача вот этого движения, которое сформировалось, которое многие упрекают в аморфности, которое, в общем, появилось в последние три месяца. Мне кажется, это удивительно точные слова, и это, я бы сказал, что это, ну, в общем, политическое заявление, программное заявление о том, что нам всем предстоит делать, на что предстоит обращать внимание впредь. Самый острый, самый болезненный момент, конечно, был связан с тем, что все это было предсказуемо, что приговор в том виде, в котором он сегодня был оглашен, был известен месяц назад. У Романовой он был, да, она об этом писала. Сегодня ночью глава Краснопресненского суда разговаривал по телефону со Слуцкером, и Ольга сказала, что у нее есть запись этого разговора, и она тоже будет обнародована. И не хочется об этом говорить, но Оля сама не обошла эту тему. Да, есть информация, что на Козлова существует заказ, что на этапе или в тюрьме его могут убить. Вот поэтому жизнь Алексея находится, судя по всему, под вполне реальной угрозой. Понятно, что впереди еще апелляция в Мосгорсуд, от которой, ну, как бы зная Мосгорсуд, немногого приходится ожидать. Дальше наверняка последует надзорная жалоба в Верховный суд. Но я бы сказал, что вот тем людям, которые собрались сегодня у суда, и тем, которые не пошли туда по каким-то или иным, тем или иным причинам, ни в коем случае нельзя расслабляться и расходиться. Эта история не закончена. Нам надо держать руку на пульсе и очень внимательно следить за тем, что происходит, и использовать любые возможности для того, чтобы справедливость восторжествовала, Козлов оказался на свободе, и жизнь его оказалась вне опасности.
Я просто добавлю для тех, кто, может быть, все-таки не очень подробно вникал во все обстоятельства дела, очень коротко, потому что их много, и это заняло бы довольно большое время. Но, в общем, сегодня в суде обвинили даже в том, в чем не обвиняли прежние суды, не говоря уже о том, что Верховный суд освободил Козлова после 3 лет, когда он отсидел по делу, как считается, по заказу сенатора Слуцкера. Они были деловыми партнерами, но затем там в результате сложных передач акций, которые на самом деле принадлежали одним, затем перепродавались и так далее, и так далее.
Ну, Слуцкер обвиняет его в рейдерском захвате акций, фактически в том, что они были куплены по заниженной цене, проданы по завышенной. Есть мнение, что на самом деле Слуцкер таким образом отнимал бизнес у своего младшего партнера. И подоплека именно в этом. Существует 3 решения арбитражного суда, принятые, как выяснилось, еще до окончания первого процесса, которые начисто опровергают все пункты обвинения. Вот, и завышенную цену.
Не говоря уж о том, что Алексей заплатил за эти акции.
Не говоря уж о том, что Алексей заплатил. И Оля сегодня писала в Фейсбуке из зала суда, что ну хотя бы деньги тогда-то верните. Раз речь идет о хищении.
Ну и главное, что Верховный суд принял решение, и он был освобожден.
Да, по надзорной жалобе тот приговор был признан.
Мосгорсуд вот сделал то, что сделал. Митинг на Арбате обращался и сделал это одним из главных тем.
Было письмо Дмитрия Муратова к президенту Медведеву. Было коллективное письмо к председателю Верховного суда.
Где несколько тысяч поставили свои подписи.
К Лебедеву, да.
Да, везде абсолютное молчание. И вот в этой ситуации теперь, значит, общественность должна знать, что человек уходит по этапу.
Значит, должен сказать, что одна из главных тем разговоров перед зданием суда была, конечно, а вы чего ожидали, а вы на что надеялись и так далее. Я должен сказать, что, конечно, мы на что-то надеялись.
Мы всегда на что-то надеялись.
Конечно, мы на что-то надеялись. И из того, что было обнародовано, из тех документов, которые были обнародованы в последние дни, вот мне лично казалось, что речь сейчас идет о том, что судебная система защищает сама себя, что признать то, что первый приговор был несправедливым, неправосудным, это означает, ну, не только бросить тень, но и создать риск фактически судебного преследования тех, кто этот приговор выносил. Поэтому оправдательного приговора, конечно, быть не может, да?
Суд надо все еще, равно... Давайте еще такую деталь с нашим слушателям объясним, что именно в этом суде, он такой оказался теперь тоже вполне себе символический, пресненский, нозологический, поэтому его называют зоологическим. И именно там, кстати, с удальцом сегодня все тоже произошло. Именно в этом суде сенатор Слуцкер, он каким-то странным образом, так совпало, осудил практически всех своих предыдущих партнеров. Более того, именно в нем разводился со своей женой Ольгой Слуцкер, и именно там, как я понимаю, отбирали детей.
Место намоленное, что
намоленное,
называется.
Намоленное, да. И судья, как я понимаю, в нарушение всякого закона, она выносила уже решение по этому делу, и оказалась она сейчас опять, в общем, как заинтересованный человек, включая включена в систему судопроизводства, и она же сегодня выносила этот приговор.
Ну, в общем, было ощущение, что речь идет о такой корпоративной защите, да, о том, что судейская корпорация должна как-то не дать себя в обиду и не поставить своих под угрозу. И поэтому все, конечно, ждали обвинительного приговора, но ждали, что это будет, ну, там, 3 года, ну, с учетом того, что он отсидел, что этот приговор не отправит его на дальнейшую отсидку.
Ну да, еще разговоры шли, что вот объявят, да, конечно, будет виноват, но поскольку уже отсидел и уже зачтут, и, по сути дела,
отпустят. Зачтут, освободят в зале суда, в общем, и волки сытые, и овцы целы. Я подозреваю, что вот этот максимальный срок, которого просил прокурор, что здесь все-таки политика. Здесь все-таки уже начинается политика, заканчивается корпоративный интерес суда и начинается...
Что-то больше. О чем мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отсрочит ли падение режима Лукашенко демонстративное попрание общепринятых стандартов прав человека? Об этом спорят журналист Павел Шеремет и политолог Юрий Шевцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы в эфире. Это просто Юра Сапрыкин разговаривает с коллегой Ольгой Романовой. Мы пытаемся все-таки вывести кого-нибудь из них в эфир, чтобы рассказать о последних событиях и прокомментировать происходящее. Но не получается. Или получается? Ну, хорошо. Тем не менее, я напомню средства связи, пока Юра договаривает. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiosvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вы сами заговорили о политической подоплеке всего происходящего, и действительно очень многие комментаторы связывают все-таки то, что произошло, а уж вот сегодняшний рассказ о том, какую роль Алексей сыграл в организациях протеста, с тем, что Ольга, что называется, не молчала, да? Как вам кажется, все это связано с тем, что происходило в последние 2 месяца, в смысле на улице и с политическими протестами?
Ну, у меня есть ощущение, мало на чем основанное, что все-таки вот этот максимальный срок, это и есть... ну, некоторая реакция на роль, которую играли и Оля, и Алексей в этих протестах, на их публичные заявления, многочисленные на Олины выступления на митингах и так далее, и так далее. Что здесь, видимо, речь шла уже не только о защите судейской корпорации своих интересов, но и о том, что, ну, необходимо было проявить силу и, ну, как-то примерно наказать столь ярко засветившихся в этом протестном движении людей.
Но вопрос ведь не в судейской корпорации, а в том, как вы...
Я бы сказал, что это все, вот все, что мы сейчас видим, это началось 5 марта вечером на Пушкинской площади, когда вот эта пресловутая сцена в фонтане, да, когда люди, которые, ну, просто не ушли с площади вовремя, были, в общем, жесточайшим образом, там, с заламыванием рук, с киданием об лёд, растащены по автозакам, развезены по отделениям. Это было демонстративное применение силы, без которого вполне можно было обойтись, оно было совершенно ничем не оправдано, эти люди не совершали никаких агрессивных, там, кому-то угрожающих, кому-то мешающих действий, эта сила была применена демонстративно. Сегодняшний приговор Удальцову, насколько я понимаю, даже не за фонтан, а за прогулку после...
Ну да, прорвал, да, и тоже ничего никто не слышал.
Ну, да, за пеший поход по Новому Арбату по окончании митинга. И 5 лет Козлову я тоже воспринимаю как демонстративное применение силы. Просто чтобы показать, что эта сила есть, что там все видят, все фиксируют, то есть... и все виновные будут наказаны.
Вы считаете, что это верхнее распоряжение, указание?
У меня нет никаких оснований так считать, но вот исходя из гипотезы, что это судейские защищают своих, да, это, ну, скажем так, неадекватная, чрезмерная вот для такого интереса реакция.
Ну и если вот действительно считать, что сегодня судный день, и так символически наказаны еще два главных персонажа.
Ну, Алексей Навальный наказан, и, слава богу, исключительно символически.
Но тем не менее, да, впервые за все это время.
День пропал, нервы потрепали, но отделался штрафом в 1000 рублей и легким испугом.
Можно же ли уже считать, что власть сделала выводы, и вот теперь это только пойдет по нарастающей?
Я не могу говорить о нарастающей, да, но то, что людей, которые... ярко проявили себя в последние 3 месяца, будут вот так вот держать в тонусе, это очевидно. И любые вещи, ну вот, раздражающие общественный вкус, нарушающие общественный порядок, речь сейчас идет о, ну, скажем так, не только о людях, которые вот участвовали в митингах, но и о, допустим, группе Pussy Riot, да, вот эти любые вещи будут караться, что называется, по всей строгости закона, да, неадекватно и чрезмерно, демонстративно и показательно, вот, по крайней мере, вот в истории с девочками, кстати, как раз перед нашим эфиром пришло сообщение, что задержана третья девушка, подозреваемая в том, что она участвовала в этой группе, пока там нет никаких доказательств, никаких подробностей, но вот вроде бы... следствие продолжает работу, их продолжают задерживать.
Ну, я думаю, что еще и будут демонстративно показывать, что вот какие-то хулиганы и какое-то безобразие. Нет, это случай с церковью. Угу. Сегодня нам на НТВ покажут фильм, где расскажут о том, как на самом деле организовывали. Вам, наверное, будет особенно любопытно это посмотреть. Организовывали митинги, протесты с деньгами,
надеюсь узнать много подробностей. Я сегодня встретил уже у зала суда Алексея Шичкова, одного из участников группы волонтеров в мастерской, который бесплатно раздавал чай на многих митингах. На самом деле его вот никто не заставлял, это у него была такая вот...
Я уж теперь даже опасаюсь, вы теперь фамилии-то светите в эфире, ну вот, ну ничего, кто его знает?
Кстати, ну уже... как бы в социальных сетях все легко находится, он этого особенно не скрывал никогда. Он разливал чай, привозил с собой какие-то там канистры с водой, какие-то генераторы, раздавал людям замерзшим стаканчики с чаем. Вот, и он сказал, что вот в этой передаче, так сказать, он показан, как он раздает печенье, и сообщается, что это печеньки, купленные на деньги Госдепа. Угу. То есть человек мало того, что там вложил кучу своих личных средств, времени, сил в то, чтобы люди там не отморозили себе конечности, ну вот теперь он еще и оказывается агентом Госдепа. Самое печальное, что все это во многом делается, когда мы говорим демонстративно, что мы имеем в виду? Все это делается для того, чтобы по телевизору показать.
Да. И будут
все
показывать картиночки,
для того, чтобы создать картинку.
Вот вы рассказывали, с фонтана тут вытаскивали, а раньше, а рядом показывают картиночку с Уолл-стрит и говорят, а посмотрите, а вот тут кровушки избили, а мы
я
вас
видел,
еще очень прилично растащили.
Я видел эту замечательную программу на Первом канале. И
вчера показали в историческом процессе, где теперь Кургиняна сменил Дмитрий Киселев, и они теперь, значит, вот тоже
и говорят с не меньшим блеском. Значит, все это делается во многом для того, чтобы показать по телевизору, чтобы создать благостную картинку для самого главного телезрителя, чтобы показать, что система работает, что виновные наказаны, что благодарный народ по-прежнему превозносит хвалы, а редкостные отщепенцы, редкие отщепенцы, гады и сброд, и агенты иностранных спецслужб примерно наказаны. Вот, мне кажется даже, что тут адресатом является не столько население
народ,
России, сколько
хотя нет, большая
тот самый
страна,
первый телезритель.
Собственно, да. Тоже имеет, конечно, значение. Мы прервемся на новости на радио «Свобода». «Время и мир» сегодня в эфире. Ведет его Кирилл Кобрин.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пресненский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил сегодня бизнесмена Алексея Козлова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такого наказания требовал прокурор. Суд счел, что исправление предпринимателя возможно только в условиях изоляции от общества. В Казани около здания Министерства внутренних дел Татарстана в четверг состоялась акция против произвола полиции. Участники пикета, около 20 человек, скандировали позор и требовали отставки главы МВД Татарстана. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова к 10 суткам административного ареста. Ему инкриминировалось неповиновение сотрудникам полиции после акции на Новом Арбате 10 марта, когда он со своими сторонниками пытался устроить шествие к Пушкинской площади. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российские власти в применении избыточной силы к участникам акции протеста 5 марта на Пушкинской площади и 10 марта на Новом Арбате в Москве, а также Петербурге и Нижнем Новгороде. Европарламент в принятой в четверг резолюции негативно охарактеризовал произошедшие в России 4 марта президентские выборы и призвал избранного президентом Владимира Путина отказаться от агрессивной риторики по отношению к оппозиции и наладить с ней политический диалог. 15 марта исполнился год со дня начала массовых протестов против режима президента Башара Асада в Сирии, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и оппозицией. Власти Саудовской Аравии сообщили о закрытии своего посольства в Дамаске и отзыве всех дипломатов и других сотрудников дипломатической миссии.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем сегодняшний разговор. В Москве такой судный день. Но главным образом дело Алексея Козлова. Дело знаковое. Он осужден на 5 лет, взят под стражу из зала суда. Несмотря на заявление митинга на Арбате, несмотря на письмо Дмитрия Муратова Дмитрию Медведеву, несмотря на подписи многих тысяч под письмом, которое было направлено председателю Верховного суда. Конечно, будут кассации, но, тем не менее, вот такой некий символический ряд. Удальцов сегодня получил 10 суток, Навальный оштрафован, ну и, в общем, сила в Москве уже была применена соответствующим образом, не говоря уже о контексте, потому что информационно, в общем, и вчерашний прямой эфир исторического процесса, и сегодняшний готовящийся фильм о том, как готовились митинги, кто их оплачивал, и за какие деньги, за какое печенье люди выходили на улицу, создает, конечно, совершенно определенный фон. Сегодня со мной в студии глава объединенной компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин, который тоже имел непосредственное отношение к организации этих митингов и был сегодня на суде с Ольгой Романовой. Она едет к нам, но я не уверена, что во время эфира успеет. А вот телефон... Звоним? Никак. Недоступен. Ну, я только что с ней разговаривала в перерыве, просто могу сказать. Понятное дело, что она очень эмоционально реагирует на происходящее. Держалась она, разумеется, хорошо, но вот сейчас уже, видимо, сев в машину, понятно, ну, можно понять состояние и женщины, и жены, которые вот мужа из зала суда, в общем, увели, несмотря на все то, что происходило. Ну, если получится, мы ее еще выведем, и даже если приедет, попробуем поговорить в эфире. Вы присоединяйтесь к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Юра, ну так вот, отходя уже от конкретного и, в общем, такой трагической ситуации, что делать-то? Вот все знаки, все сигналы. А, вот Ольга, да? С нами в эфире. Оля в эфире. Да, здравствуйте, Оля. Не говорю добрый вечер. И знаю, что вы, собственно, Юрий Сапрыкин нам уже пересказал.
Здравствуйте,
речь,
Оль.
Да, речь на крыльце суда. Просто вот сейчас, немножечко так уже отойдя от всего этого кошмара, ну, сформулируйте ваше... даже не знаю, ни настроение, ни ощущение, ну, в общем, выводы по поводу дела, суда, Конституции и того, что происходило.
Вы знаете, я очень рада, что в этот раз... я в эфире. Я очень рада, что было очень много народу, особенно на последних слушаниях, и граждане могли все видеть своими глазами, все слышать своими собственными ушами, а не иметь представления из чего-то пересказа, в том числе и моего. И сотни, тысячи, может быть, людей могли убедиться в отсутствии в России суда, в абсолютно неработающей Конституции, в абсолютно продажной прокуратуре, и в том числе в том, что существует абсолютно продажный, в том числе главы судей, судов. Вот мы с Алексеем как раз утром сегодня расшифровывали разговор Слуцкера с Найденовым Евгением Михайловичем, главой Пресненского суда, зоологического суда. Он звонил ему из Лондона, где сейчас у него тоже судебный процесс. И, в общем, давал указания. Молодцы, ребята, молодцы. Люди не стесняются. Люди, зачем я говорю люди? Эти твари не стесняются ничего. Ничего. Они не стесняются подделывать документы, они не стесняются открыто брать взятки, управлять судами. Для нас с Алексеем это не первый снег на голову, мы это знали, мы это знаем. Но очень хорошо, что теперь в этом могли убедиться все, кто хотел, или кто об этом не знал. Мне, конечно, удивительно, что никаких выводов не сделано. И мне, конечно, удивительно, что, в общем, сегодня могло случиться все, что угодно. Все, что угодно, абсолютно. В том числе и вот снижение накала страстей, например. Самым, наверное, было бы нейтральным вариантом, если Алексей там за отсиженным, у нас сидел с 30 небольших года, да, отпустите его своей, да, там мы потом долго попились в судах, снимая с него судимость, оправдываясь, прочее, и сажая на людей, кто его преследовал, но это было бы уже неинтересно, было бы на свободе, да. А то, что произошло сейчас, мы, конечно, ставили на это, мы знали, что это будет приговор, который сегодня зачитала судья Васюченко. Я опубликовала в Фейсбуке 5 февраля, 5 февраля я этот приговор видела. Я знаю, кто его писал, как он писался. И хорошо, что я это сделала в прямом эфире.
Ольга, скажите мне, вот все-таки эти несколько дней между тем, как сейчас стали оглашать приговор, и тем, что сегодня произошло, были прения, зная, что вы все-таки и общаетесь, и все равно ну, какие-то телодвижения за публичным пространством происходили, у вас было ощущение, что ясно, что ведь сейчас это уже не только вопрос господина Слуцкера, это вопрос системы, которая защищается, вопрос судей, которые не должны были принимать участие в процессе, прокуроров и так далее, и так далее. Наверное, они тоже для себя принимали решение. Как вам кажется, что же здесь все-таки перевесило? Страх, корпоративное, вот это вот. Что они могли сделать? Вот они, вы говорите, что это было возможно, если бы всем, что называется, девкам по сергам признали и отпустили. Что сейчас, по-вашему, не сработало? Страх или что-то еще?
знаете, сработало то, что, к сожалению, характеризует всю эту систему, а именно отсутствие ума, да, и умение считать хотя бы на два хода вперед. Ну, хотя бы на два, не говорю уже про три. Вот ход раз, да, посадить, сейчас все испугаются, покроются пупырышками, и все увидят, что бороться нельзя, а то хуже будет. Ну, это глупо.
А вот эта пленка, о которой вы сегодня сказали, а что в ней? Она вообще к вам как попала? И она может быть рассмотрена как доказательство?
Я не думала, что она может быть рассмотрена. Как доказательство, я вообще не думаю, что здесь что-нибудь пока может быть рассмотрено. Вот. Здесь, конечно, пойдет речь о том, что... Ну, вы знаете, я не признаю легитимность этого суда. К сожалению, к большому сожалению, я не могу признать легитимность судебной системы вообще в России. Я поэтому сегодня даже не встала, когда судья стояла и зачитывала приговор. Даже не собиралась этого делать. В такой стати я буду перед ней стоять, когда, в общем, не все понятно. В такой стати я буду признавать судьей. Нет, конечно, не собираюсь перед ней оправдываться, что-то доказывать. Не собираюсь вообще-то делать. Слава Богу, что мы сейчас с мужем чувствуем себя совсем по-другому, нежели после первого процесса. Да? Мы можем смотреть с прищуром, да, город подняв голову, не глаза этим, зачем, по-другому.
Но вот, по-другому. Вот все-таки в этой пленке, в разговоре, якобы, потому что нам надо будет доказывать, там есть какие-то прямые указания Слуцкий?
Есть прямые указания, которые Слуцкий дает Евгению Михайловичу Найденову, главе Пресненского суда, по совместительству родного зятя Соловьева Владимира Николаевича, заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации.
Угу. Понятно. И это вы попробуете обнародовать, так я понимаю?
Безусловно, я буду это пробовать обнародовать. И хорошо, что еще разговор это был мало того, что состоялся. Он еще состоялся при свидетелях. Это, естественно, не я записывала, у меня нет таких возможностей, разумеется. Я не слежу за Слуцким, он мне не интересен глубоко. И здесь у меня такой возможности в Лондоне. Вот. Но он многих интересует, не только меня.
Сегодня, кстати, адвокат потерпевшего, собственно, сказал, потому что вы же понимаете, что есть две стороны дела, да, и хотя вам-то это все глубоко не интересно, но вот Роман Булысов, он сказал о том, что к этому делу приковано чересчур большое внимание. Дело Козлова – это совершенно рядовой в моей адвокатской практике уголовный случай, мошенничество с ценными бумагами. Другое дело, что этот случай, благодаря стараниям жены Козлова Ольги Романовой, был раздут до вселенских масштабов. И что причастность к этому делу экс-сенатора – миф, растиражированный Романовой.
Ну, достаточно того, что потерпевший Козлов, я бы сказала так, все-таки возглавлял компанию «Финвест», был главой совета директоров компании «Финвест», принадлежащей Слуцкеру. Это, во-первых. Во-вторых, он был официально оформлен помощником Слуцкера. В-третьих, об этом можно спросить у Слуцкера, например. Да? В-четвертых, Слуцкер был компаньоном моего мужа по компании «Union Development», документы хранятся в «Газпромбанке» и в «Налоговой». И так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности. До бесконечности абсолютно. Там, не знаю, начиная от свадебных фотографий наших присутствием Слуцкера, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это настолько, простите, просто мне так неохота комментировать Романа Булысова, да, но вот он, ну...
Просто правило, Оль, правило двух точек зрения, его соблюдаем. Я почему об этом говорю? Потому что мне-то тоже кажется, что это сейчас уже даже вопрос не правосудия, а вопрос доверия, потому что суды в этой ситуации сделали, наверное, самое страшное, что можно сделать в системе. Очень многие люди не просто не доверяют, они ее боятся. И все то, что происходит сейчас с милицией в Казани, нам казалось образом груз-200 с параноиком, больным милиционером, насилующим бутылкой, а теперь оказалось всего лишь обыденной реальностью в крупном российском городе. Вот эти вот истории действительно сегодня судный день. Еще двое людей, которые были, кстати, причастны к митингам, и Юрий Сапрыкин сегодня нам рассказал, что Алексей очень много сделал для того, чтобы митинги были, прошли так, как они прошли. Так вот у меня вопрос. Может быть, все-таки это политика, и вы уже теперь готовы об этом говорить?
Ну, вы понимаете, мне муж сегодня, перед тем, как мы вышли в суд, да, сказал очень любопытную вещь, которую я раньше от него не слышала. Более того, никак не ожидала услышать. Мы, конечно, не все понимали, да, чем сегодня кончится дело, и более того, твердо об этом знали. Но, к моему удивлению, он сказал: «Оль, я понимаю, что я сел самым банальным предпринимателем 4 года назад. Я вышел гражданским активистом, который, тем не менее, был заинтересован в подъеме бизнеса в России, да, предпринимательства в России, создании рабочих мест и так далее, и так далее. Я сажусь в тюрьму сегодня, да, политиком, потому что, во-первых, то, что мы не уехали, то, что он не уехал, хотя нас выдавливали, конечно, из страны, из военных все практически они выезды и так далее, это было сознательно принято решение, причем безумно важное. На самом деле, это безумно важное решение для... Извините меня, пожалуйста, за, может быть, излишний пафос для сотен тысяч людей, потому что если бы мы уехали, если бы он уехал, если бы практически не выезде, серьезно могло бы ужесточиться законодательство. Размахивая примером Козлова, предприниматели стали бы брать под стражу, как всегда, как обычно. Говорят, вот выпусти вас, вот поверь вам, а вы уезжаете. Мы не могли себе этого позволить. А этот шаг уже, согласитесь, он такой все-таки общественный. Все-таки Лешка думал не о себе, когда принимал это решение. Алеша думал о том, что он уедет. А размахивая примером, людей будут сажать просто вот...
Ну, теперь давайте вот о конкретном. Сейчас вы видели, как его забрали, все, повезли.
Да, мы видели, так, как его забрали, уже немножко согрелись ноги, потому что 1.5 часа мы на морозе стояли, очень много людей. Мы его ждали. Он держится, как всегда, да, то есть, конечно... Я в который раз, глядя на него, знаете, ну, мы люди взрослые, да, когда смотришь на своего мужа, вот в этой ситуации, говоришь: «Господи, как же мне повезло». А вот когда ты смотришь на него и гордишься. Вот он идет в автозак, а ты им гордишься. И понимаешь, вот за такого мужика, конечно, стоит побороться. Потому что, ну, девочки, ну просто повезло.
Ольга Романова, мы ждем вас. Приезжайте, мы будем заканчивать эфир.
Мы едем к вам. Да. Мы уже в 5 минутах от вас.
Давайте. Я сейчас дам возможность сказать слушателям. Да, Юр, вы хотите что-то добавить?
Я хотел сказать две вещи. Во-первых, Алексей действительно человек невероятно мужественный, невероятно хладнокровный. Очень-очень здравомыслящий и не теряющий этого здравомыслия даже в самых сложных ситуациях. Когда Оля сегодня сказала, что на ступеньках, что, выйдя из тюрьмы, Козлов займется политикой, я внутренне как-то, ну, несмотря на всю тяжесть ситуации, как-то немного возликовал, потому что таких людей в российской политике очень и очень не хватает. Это раз. Два, я постоянно возвращаюсь сейчас к спорам, которые происходили перед последним митингом на Новом Арбате. Ну вот зачем опять собираться, да? Вот зачем опять идти? Вот чего вы хотите добиться? Какие у вас лозунги? Вот если бы это было, значит, одни говорили, что если бы это было митинг вот только в защиту Романова и Козлова... то они бы на него пошли. Другие говорили: а зачем вообще вытаскивать,
стати, да,
вот это частное
многих,
дело,
да,
Романова и Козлова, зачем об этом говорить публично, вот это вообще митинг не про то. Так вот, значит, сейчас очень хорошо понятно, что все эти многотысячные акции, все люди, выходившие на улицу, они в некотором роде были охранной грамотой. Они были тем инструментом той силы, которая, ну, позволяла в эти три месяца, мешала, точнее, в эти три месяца власти заниматься, ну, вот теми обычными мерзостями, на которые она большой мастер. Вот как только было решено, что выходить больше не надо, ну, или там надо, но по какому-нибудь другому поводу, непонятно когда, вот как только все мы с этим согласились, да, вот в этот момент мы и видим то, что мы видим, да. Значит, и к несчастью многих людей, которые говорили, что вот нужно заниматься конкретными делами, не митинговать, не орать, а вот поддерживать, допустим, Романова и Козлова, я что-то в суде не увидел. Вот не увидел я этих людей. И это очень печально. Потому что это и есть... Вот, что, если не это конкретное дело? Хорошо, не надо ходить на митинги, надо заниматься конкретными делами. Вот оно, конкретнее некуда.
Да вчера, вон, я тоже видела, в Казихинских это приглашали, что да, там немного было, да, народу. Да. Девочки, как всегда, тоненькие там.
Вот, на этих... поэтому эта история по поводу того, что вот давайте заниматься конкретными делами, это все малодушие и самообман. Вот. При всем при том, заниматься конкретными делами, неконкретными делами, все равно надо, и все равно это делать придется. И в этом смысле у меня огромная надежда на... У меня огромная надежда на наблюдателей. На, не на политиков, не на людей, которые там залезали на трибуну, не на лидеров общественного мнения, а на людей, которые вопреки ну, там, комфорту и благоразумию встали в воскресный день, пошли в какие-то очень неуютные места, потратили сутки,
да,
на то, чтобы...
24 часа там,
да,
практически,
да,
умерли.
Потратили сутки, чуть не умерли, на то, чтобы организовать вот это самое принуждение к честности. На то, чтобы взять вот один вот этот винтик государственной машины и заставить его хотя бы в одном городе, хотя бы на нескольких участках, но работать правильно. Вот этот опыт гражданского действия, он сейчас крайне будет необходим. Наблюдатели должны продолжать наблюдать. Наблюдатели должны внимательно смотреть по сторонам, замечать вот эти моменты несправедливости, моменты, когда власть начинает творить беззаконие, насилие и так далее, и так далее, и вмешиваться в это дело, и заставлять государственную машину работать честно и правильно. Более того, нет никакой... вот все говорят, ой, как не хватает повестки дня, что ж там политики никак не придумают, дорожную карту, план ближайших действий. Это все правильно, да? Вот, но для того, чтобы прийти в суд к Лёше Козлову, не нужна никакая дорожная карта, не нужен план протестных действий. Нужно просто внимание и желание вмешаться в несправедливость, которая происходит рядом с тобой. Вот это... и надо делать.
Я благодарю слушателей, которые выражают поддержку и сочувствие. Ольги Романовой, вот Акулова Лариса Генриховна, Николай просят позвонить и выражают сочувствие, ну и так далее. Сейчас я телефон включу. За последние 10 лет у задержанных воров и жуликов стало модно объявлять себя политическими, а суд политически мотивированным. Теперь, даже если это так, в это мало кто верит, пишет Родион из Германии. Да, таких мнений тоже очень много, что вот жулики и воры вроде теперь себя политическими объявляют, а суд политически мотивированным. Но дело в том, что, Родион, я не буду с вами сейчас долго спорить про жуликов, воров и про политических, а про то, что общее состояние недоверия, и дело Алексея Козлова в этом смысле абсолютно знаковое, он не белый и не пушистый. Как он виноват, мы не можем до конца не знать, или виноват, или не виноват. Здесь ужас в том, что суды системой ошибок, поруки, коррумпированности и так далее проявили себя таким образом, что в это уже не верят. Это, на самом деле, гораздо более сложное, серьезное и уничтожающее и систему, и государство, разъедающее цинизмом ситуация.
для многих людей действительно судебная система выглядит сейчас как абсолютно автономная корпорация, конечно, решающая свои задачи, делающая свой бизнес, и иногда исполняющая, приказы вышестоящего начальства. К осуществлению правосудия это имеет отношение весьма косвенное. Я не говорю, что это так. Это оценочное суждение, которое разделяют тысячи и тысячи людей в этой стране. И это проблема.
Это же тоже очевидные вещи, когда генерал получает выговор за то, что происходило в участках в Казани, и там увольняет всего лишь начальника, а этим, значит, девочкам, да, хулиганившим с точки зрения очень многих на Амвоне, дают 50 суток.
Но закрывать их на полтора месяца до суда...
И статья им грозит под 7 лет. Я сегодня слышала, извините, некоторых тетушек, которые не вникают в обстоятельства и не понимают, против чего эти девочки выступали. Они всего-то возмущались тем, что церковь так рьяно поддерживает одного из кандидатов в президенты. Может быть, не очень элегантно это сделали, оскорбили чувства некоторых людей. Но никто не вникает в обстоятельства. И все считают, что вот... распустились, мракобесие, хулиганы, и все в одну кучу. Вот ведь в чем дело. Для людей, которые не стараются думать и не стараются отделять зерна от плевел, это все вот в одной общей куче, что сейчас телевизор с удовольствием нам и отлакирует еще на этом фоне. Как вот достучаться до этих обычных людей, которые здесь же, в Москве, рядом, но в информационном потоке не очень... разбираются и не очень хотят этого, главное.
Это большой вопрос, и это вопрос, который, надо сказать, придется решать всем нам.
Да, это и... нам надо с ними разговаривать, никто не будет.
Помимо гипер-мега-машины пропаганды, о которой говорит Навальный, нам придется решать это каждый день, разговаривая в очередях, разговаривая со своими родственниками, убеждая их в том, что мы не враги, не агенты Госдепа, а девушки, которые прыгали в храме Христа Спасителя, не есть самые страшные государственные преступники, заслуживающие высшей меры наказания. Да.
Давайте послушаем. Александр Вологда, у нас есть пара вас. Да, слушаем вас. Да.
Я тоже вот это хотел присоединиться к словам вашего гостя, что конкретно вот надо заниматься именно конкретными делами. Вот как бы я представляю, что вот у нас наша система, вот как бы в центре Путин, там в Кремле, а вот от него вот тысячи щупалец во все стороны отходят. Это вот журналюди разные, тут такие продажные судьи. И вот именно надо на них, вот на этих щупальцах, их сосредоточиться, там любым путем их блокировать.
Понятно, это... Александр, это... понятно. Спасибо. Но тут вот тоже все через запятую. Судьи, журналюги. Ну, да, и ведь в нашем с вами цеху есть разные люди. Ничего с этим не поделаешь.
Да. Кстати, о картинке, которую должны показать в телевизоре, и о разных людях в нашем цеху. Там в какой-то момент на ступеньках появился оператор, и из зала суда ему начали кричать: «Первый канал, проходите сюда». Вас ждет пресс-секретарь на интервью. И люди начали скандировать: «Первый позорный, первый позорный, первый позорный». А оператор потом, уже выйдя, оправдывался: «Ребят, да я с первого немецкого канала. Я с немецкого первого канала, я свой».
Да, попал.
Да.
Так я думаю, что даже если бы оператор из российского первого, он бы тоже говорил: «Ребят, ну вы что, я работу делаю». Ну вот это, да, это вот все теперь такие репутационные вещи, которые в глаза и руки подаются. Александр Георгиевич, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемый гость. Я лишь только одного хочу сказать. Вам это не напоминает 18-й год, когда просто пытались или сгнить, или убить хороших людей, или куда-то их сгнить? Вот у меня это ощущение есть. Вот посмотрите, там эту Предковскую убили, там Наталью Истемирову. Вот много хороших людей, да? Вот вам ощущение такое не складывается?
Нет, мне это не напоминает 18-й год. И мне вообще кажется, что... любые исторические аналогии, это всегда, ну, в последнее время, по крайней мере, это самый страшный демотиватор. Да? Давайте не делать того-то и того-то, потому что в 89-м, в 18-м, в 1612 году это кончилось плохо. Нет, это не так. Мы живем в 2012 году, все зависит от нас. История делается нами каждый день.
Юрий Сапрыкин и Клара напоследок. Давайте все-таки будем солидарны. А Романовой здоровье и веры в неизбежную правду. Вот очень много зависит все-таки от каждого из нас.
Я полностью присоединяюсь. Я желаю Оле мужества, стойкости, терпения. И все обязательно будет хорошо.
Я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Со мной вместе глава объединенной редакции «Афиши Рамблер» Юрий Сапрыкин. Всего вам доброго. До свидания. Сразу же после новостей итоговый выпуск Дмитрием Волчком.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.